Приветствую вас, братья и сестры, для тех, кто тоже нас смотрит в эфире и поклоняется вместе с нами. Хотел бы сегодня немножко продолжить размышлять, пасхальные размышления сделать. Прошла эта неделя, прошли эти праздники пасхальные, прошло то время, когда практически, на всех континентах празднуются, празднуется воскресение Христа, и когда многие вокруг нас свидетельствуют и заявляют, что они верят в это, когда говорят или им говоришь «Христос воскрес», они отвечают «Воистину воскрес». Была видна радость у людей. Наверное, больше радость это была из-за того, что праздник, и по сути, любой праздник вызывает радость. Если это для тебя праздник, тебе будет радостно. Но когда я смотрю на эти дни, или я когда смотрю на людей в эти дни, я обращаю внимание на то, с какой беспечностью люди празднуют этот праздник. Несмотря на то, что они заявляют о воскресении Иисуса Христа, для них в их жизни это не имеет по большей части никакого значения. Они не видят на самом деле серьезность своего положения перед Богом. Они игнорируют, что грех разделил их с Богом, что их отношения с Творцом рухнули. Они празднуют тот праздник, который Господь установил, они празднуют, пытаясь прославлять Бога, но при этом абсолютно не хотят видеть, что сейчас творится в их отношениях с Богом. Они игнорируют этот момент, они не видят опасности своего положения. Так как будто завтра, если они умрут, они окажутся в присутствии Божьем, и Господь возложит на их голову венец, Господь пустит их в Царство Божие. Но когда я открываю Писание, я вижу, что многие религиозные люди, которые празднуют религиозные праздники, в конечном итоге оказываются в аду. Причина не в том, что они плохо праздновали. Причина в их отношениях с Богом. Вернитесь, всегда возвращайтесь в третью главу Бытия. Всегда думая о проблемах этого мира, о том, что происходит, возвращайтесь в эту главу. И мы, когда возвращаемся в нее, мы видим, что в конечном итоге наши отношения, те отношения, которые были у человека с Богом, они рухнули. Они рухнули. Павел в Римлянам в третьей главе пишет о том, что мы лишены славы Божией, или дословно, мы нуждаемся в ней. И этот стих по-настоящему помогает увидеть нам нашу нужду. Человек, оторванный или разделенный с Богом в этих разрушенных отношениях, нуждается в Божьей славе. Значит, он ее не имеет. Но праздновали многие люди этот праздник, Пасху, таким образом, как будто у них очень все хорошо. Таким образом, как будто у них с Богом решены все проблемы. Как будто те грехи, которые у них есть, они отсутствуют. Мы должны помнить, говоря об отношениях, о том, что если мы с кем-то поссорились или кого-то обидели, то, конечно, от нас ожидают действий и поступков, которые помогают нам восстановить эти отношения. Где-то с Богом мы тоже поступаем таким образом. Мы понимаем, люди понимают, что они грешники. Редко встречаешь человека, который говорит: «Я безгрешен. Я не совершаю ничего плохого». Даже если он никогда не читал Библию, он понимает, он поступал плохо. Даже в соответствии с его совестью, так как она настроена у него, а она не всегда настроена хорошо, а часто даже очень плохо, даже в соответствии с этой совестью он понимает: у меня все плохо. И когда мы обижаем кого-то, когда мы обижаем другого человека, мы пытаемся восстановить эти отношения. И где-то мы думаем: если у нас проблемы с Богом, значит, нужно каким-то образом от нас должна быть какая-то инициатива, чтобы восстановить эти отношения. И начинаем мы примирение с Ним на своих условиях. Мы даже не спрашиваем, люди даже не интересуются, а как угодно Богу. Люди сами себе планку ставят. Достаточно, если я буду делать вот так. Достаточно два раза ходить в церковь. Или достаточно праздновать какие-то религиозные праздники. Достаточно делать, может быть, добро. Достаточно делать, кому-то помогать, бедным, нищим. Может быть, съездить в какие-то святые места. Люди сами себе начали определять, как достаточно, чтобы восстановить эти отношения с Ним. Но мы должны помнить, отношения всегда восстанавливаются на условиях оскорбленной стороны, а не на условиях оскорбителя. Это мы оскорбили Бога своим грехом. Это наш грех Его оскорбляет. Это значит, что не мы должны ставить условия, как мы должны примириться с Ним. Прежде мы будем сегодня говорить с вами об отношениях с Богом, о том, как мы формируем их. Мы будем говорить о том, в принципе, мы будем говорить о двух противоположных абсолютно принципах восстановления отношений с Богом. Прежде чем мы будем об этом говорить, я хочу немножечко сделать такое достаточно большое введение, поговорить о вере. В принципе, все понимают вокруг, нужна вера. И все понимают, что она значима, что она играет важную роль в нашей жизни, но не всегда мы понимаем, насколько это важно. Я хочу начать сейчас с цитаты одного голландского богослова, это Вильгельмус Абракел. Вот что он пишет, комментируя на эту тему. «Вера человека следует за его возрождением. В то же время это не означает, что человек вначале становится духовно живым и возрожденным, и только затем получает в дар веру. Наоборот, вера должна предшествовать возрождению». Интересно заметить, как он, размышляя, в принципе говорит, наша вера появляется вместе с нашим возрождением. Не отдельно оно все. Вера необходима, чтобы быть спасенным. Писание прямо об этом говорит. Иоанна 3 глава, 36 стих говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни вечной, но гнев Божий пребывает на нем. Но что такое вера? Как она выглядит? Вера, вот небольшое определение вера, это считать что-то правдивым и потому заслуживающим доверия. Верить – это значит полностью доверять себя кому-то. Но вера может быть разной. Она может быть исторической, может быть временной, может быть чудодейственной, может быть спасающей. Историческая вера – это тогда, когда человек верит в события и утверждения, которые он находит, например, в Слове Божьем. Однако лично для него эти события не имеют никакого значения. Они не произвели в нем никакого влияния, никакого изменения. Например, Иакова 2.19, мы можем читать, Иаков пишет, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Павел, когда стоял перед царем Агриппой, Деяния 26 глава в 27 стихе, вот их общение, и вот что он говорит царю Агриппе. «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» То есть, помните, он рассказывал ему Евангелие, он рассказывал ему благую весть. И он говорит, «Знаю, что веришь». То есть у него была историческая вера, но фактически в нем не было изменения. Вера может быть временной. Человек знает евангельскую истину, даже с ней соглашается, однако у человека отсутствует подлинное единение со Христом, которое приводило бы его к оправданию и спасению. Например, Евреям 6 глава 4 стихе написано, «Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». По сути своей, если вы не хотите, или если вы перестали верить в спасение Иисуса Христа, он говорит, у меня нет, автор говорит, никакого больше для вас предложения. Я не знаю, что вам еще предложить. Другого спасения нету. Есть чудодейственная вера, когда мы видим, что есть власть у Бога совершать и у Христа совершать чудеса, и это не заложено в нас с вами, но сам Бог совершает их своей властью, и Он реагирует на чудодейственную веру людей. Мы, например, помните, в Деяниях, в 14 главе написано, с 8 стиха, Павел пишет, «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить». В противоположность, помните, когда мы изучали с вами, обзор делали вот христология по Марку, мы заметили, что когда Христос пришел в Галилею, то люди не верили. И написано, что, вернее, Он не исцелил там многих, по неверию их. Причина? Они не верили в Его чудодейственную силу. Фактически, они не доверяли Ему, что Он может это исцелить. Поэтому не обращались, поэтому не шли ко Спасителю даже за тем, чтобы Он исцелил их от физических недугов. Но есть и спасающая вера. Вера, которая приводит человека к цели, то есть ко спасению и оправданию. Говоря о вере, мы должны понимать, что это достаточно сложный и далеко непростой процесс. Здесь задействован интеллект, чувство, воля. И мы видим, что интеллект, наш разум, он соглашается с истиной, он не противится ей. С другой стороны, мы видим наши чувства, когда мы желаем доверить свою жизнь Христу, довериться в Его руки, чтобы Он спас нас. И в то же время у нас есть в это время воля, которая и ведет нас к этому доверию. Оно не остается просто на чувственном только уровне. Мы реально доверяем, мы реально не только соглашаемся, но и вверяем себя в эти руки. Теперь давайте немножечко больше или ближе поговорим о нашей теме, о том, как мы восстанавливаем отношения с Богом или какие есть принципы построения этих отношений. Будет два противоположных. Как, в принципе, легко догадаться, один правильный, другой неправильный, если говоря простым языком. Мы будем читать с вами послание к Римлянам, 4 главу, 4-5 стих. Прежде, пока вы открываете, я немножечко напомню вам об этом послании. Ключевое слово в этом, во всем этом послании – это Божья праведность. В 1 главе, в 17 стихе Павел пишет, в нем, то есть во Христе, открывая, в Евангелии открывается праведность Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. По сути своей, он показывает, что праведность – это атрибут Бога, это то, чем он обладает, и в то же самое время праведность проявляется в действии Божьем. То есть он всегда праведно или правильно поступает. И здесь всегда возникает вопрос, как Бог сохраняет свою праведность, принимая грешников? Есть несколько вариантов. Забыть грех и принять грешников, и поступиться тогда своей праведностью. Можно просто уничтожить все человечество. Ноев потоп, вспомните, насколько грех высоко поднялся или насколько он расплодился, что Господь уничтожил практически всех людей. Ну, по сравнению со всеми остальными, 8 – это капля в море. Есть третий вариант. И Павел открывает этот вариант в послании к Римлянам. Он говорит о том, что Бог вменяет нам чужую праведность. А нашу жизнь отдает Христу. Он нам вменяет Его праведность, Его одежду одевает, а наши запачканные отдает Ему. С самого начала Он для того, чтобы привести к единственному этому ответу или к единственному этому решению, Он показывает о том, что фактически все люди находятся под осуждением. Он говорит в первой главе, во второй части о том, что все язычники осуждены. Он потом, переходя во вторую главу, говорит, в принципе, и все нравственные люди осуждены. И по сути своей, как бы здесь вывод такой напрашивается, что никто не спасается по причине своего послушания, но никто не спасется без послушания. Но он говорит, те люди, которые считают достаточно нравственными себя, все равно они находятся под осуждением. Он приходит к иудеям, и поворачивает камеру на них и говорит, и они осуждены. Потому что опять та же самая причина – это грех. И в конечном итоге, в 3 главе, с 9 по 20 стих, он говорит, как бы обобщая все, он говорит, все человечество находится под осуждением. Позаметьте, здесь немножко остановимся, не нужно иметь возрожденного сердца, чтобы хотеть в рай. Правда? Ну, кто как-то понимает хотя бы, что ад – это плохо, и достаточно честен с тобой, скажет, я не хочу в ад. Не нужно иметь возрожденного сердца, чтобы не хотеть попасть в ад. Здесь нет ничего такого особенного. Но обратите внимание, что только возрожденное сердце будет искать Бога. Только то сердце, которому вменили праведность, будет искать праведного Бога. И начиная третью главу, заканчивая третью главу, извините, после того, как он сделал вывод, Павел, он говорит об очень, или показывает очень важные принципы оправдания с 21 по 31 стихи, где по 32, или по 31, извините, по 31, где он показывает о том, что фактически вне зависимости от дел закона, то есть закон – это один уровень, это совершенно другая система. Закон пришел для того, чтобы вскрыть нашу греховность. Закон пришел для того, чтобы мы понимали, как Бог хочет, чтобы мы жили. Закон пришел для того, чтобы мы понимали, как угодно Богу, или как выглядит жизнь, угодная Богу. Но здесь же закон скрывает, что мы не соответствуем этому стандарту. И он говорит, ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья. Явилась праведность вне зависимости. Это совершенно другая система. И он говорит или показывает о том, что мы оправдываемся даром, то есть эта праведность дается даром через искупление во Христе Иисусе, через умилостивление гнева Божьего Христом. То есть когда чаша Божьего гнева, которая предназначалась для человека, была вылита вся на Иисуса Христа. В ней не осталось для верующего человека, для возрожденного, ни одной капли, друзья мои, Божьего гнева. Вы должны жить этой мыслью. И когда он переходит в 4 главу, и по сути своей вся 4 глава иллюстрирует, это его иллюстрация к оправданию. Заметьте, для тех, кто очень сильно переживает о том, что Ветхий Завет – это какая-то другая система была оправдания, а Новый Завет – это новая система оправдания. Но Павел новозаветную систему оправдания по вере через вменение праведности иллюстрирует Ветхим Заветом. Он рассказывает или объясняет, говоря об Аврааме. Вся 4 глава посвящена этому. И в этой главе мы будем читать с вами два стиха, 4 и 5, размышлять сейчас над ним. Ну, давайте для начала прочитаем первые 5 стихов, немножко чуть больше, чтобы быть в контексте чуть-чуть. Что же скажем? Вот начинается эта иллюстрация оправдания. Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И вот комментарий Павла. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Итак, давайте мы смотря на 4-5 стих, посмотрим, как на самом деле мы должны восстанавливать отношения с Богом. Какие есть варианты и какой мы выберем по сути своей. Это будет два противоположных принципа, я уже говорил, построение спасительных отношений с Богом. Здесь мы должны тоже сделать одно важное такое замечание. Помните, что наш текст не показывает, какую жизнь мы должны вести. Пожалуйста, помните об этом. Этот текст не показывает сейчас о нашей и не говорит ничего о нашей практической жизни после уверования. Он отыскивает причину нашего спасения. Итак, первый принцип построения спасительных отношений – это 4 стих. Я назвал его «рыночные отношения». Мы строим, люди пытаются построить рыночные отношения с Богом. Смотрите на 4 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Итак, первый принцип построения спасительных отношений человека с Богом – это рыночный. По сути своей, посмотрите на любую религию, посмотрите на людей вокруг нас. Они строят отношения с Богом «дай на дай». То есть я тебе дал, теперь ты давай мне. Что такое рыночные отношения? Вот вам определение, одно из определений. Это общественные отношения, внешне проявляющиеся как взаимодействие владельцев товаров, в ходе которого происходит свободный, то есть равноправный обмен. Я Богу, Он мне. Он мне, я Ему. Как бы вот такие отношения пытаются люди построить. И заметьте, уверены, что когда они придут или переступят порог смерти, у них с Богом на основании этих отношений будет все хорошо. Обратите внимание, как выглядят эти отношения. Рыночные отношения с Богом в спасении исключают, во-первых, благорасположение Бога. Воздаяние делающему вменяется не по милости. Смотрите, на первый взгляд, кажется, что справедливо, когда я нагрешил, я должен это исправить. Правда? То есть, если я напортачил, что-то сделал неправильно, надо исправлять. Сломал – чини. Украл – возмещай ущерб. Но мы видим, что тот же самый принцип мы пытаемся перенести на отношения с Богом. Кто такой делающий? Нам нужно здесь понять, кто такой делающий. Это не тот, кто привержен добрым делам, а тот, кто заслуживает что-либо своими делами. Это значит заниматься деятельностью, которая требует усилий. То есть фактически я смог построить эти отношения с ним. То есть делающий противоположность – это тот, кто не просто не делает ничего. Нет, противоположность, чтобы было понятно, это тот, кто не смог заслужить. Тот, у кого не получилось. И здесь мы видим еще это слово «по милости». То есть воздаяние делающему вменяется не по милости. То есть не по благорасположению чему-то, то есть не по Божьему благорасположению к вам. Смотрите, если человек пытается построить рыночные отношения с Богом в спасении, это и сразу же исключает благорасположение Бога к тебе. То есть если ты говоришь: «Господи, вот я тебе сделал, теперь ты взамен спаси меня», знай, у Бога к тебе нет никакого благорасположения. По сути своей человек говорит: неважно, как Бог ко мне относится. Он говорит: важно то, что я смог удовлетворить все Божьи требования. У меня получилось. Точнее, это не Божьи требования. Мы сами себе их рисуем. Мы сами картинку эту себе рисуем, что Бог от нас хочет. Мы даже не спрашиваем по большей части у Него. Отсюда вытекает еще одно очень важное утверждение. Говоря о рыночных отношениях с Богом или о построении рыночных отношений с Богом в спасении, эти отношения не только исключают Его благорасположение, но и фактически делают Бога должником. Воздаяние, он говорит, Павел пишет в 4 стихе, делающему, вменяется не по милости, но по долгу. Но по долгу, обратите внимание, слово «долг» фактически означает плата. То есть то, что платят работнику. Это вознаграждение за проделанную работу. В данном случае, можно считать, что как бы Бог должен признать моральное или высокое моральное качество проступка или поступка человека, и он засчитает или воздаст ему поэтому. Заметьте, заработная плата не считается даром. Это не дар. Это обязанность. Каждый, кто работает на работе, знает, что работодатель не одаривает вас просто зарплатой, заработной платой. Он обязан ее вам заплатить после того, как вы отработали на него. Это его непосредственная обязанность. Это его долг теперь. Смотрите, мы пытаемся вот эти отношения, вот эти рыночные отношения принести в отношения с Богом. И мы думаем, что на основании их Бог будет принимать нас. Мы делаем Бога должником. По сути своей, это уже звучит даже кощунственно. Бог мне должен. Римлянам 9:18. И так написано о Боге: кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Как может Бог миловать по своему желанию, если мы сделали его должником? Вот на что похоже рыночное отношение. Те, кто думают построить с Богом рыночные отношения, они на самом деле даже не понимают того долга, который у них есть перед Богом, который им нужно отработать. Помните эту притчу в Матфея 18 главе о человеке, который задолжал господину своему 10 тысяч талантов? Это история, рассказана Христом в контексте вопроса Петра: сколько раз прощать? И начинается она со слов: «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». И вот нашелся такой должник. И он показывает, это огромнейшая сумма. И он сравнивает нас или наше отношение с Богом, что мы столько должны из-за своих грехов, мы столько должны с Богом. Смотрите, мы, испытаясь, человек, который пытается построить рыночные отношения с Богом, нападает на доктрину Божьего всевластия. Вот что пишет Джоэл Бики в своей книге «Жить во славу Бога». Он подчеркивает, цитирую тоже одного автора, что методисты ставят на первый план идею спасения грешников, баптисты – таинство возрождения, лютеране – оправдание по вере, моравские братья – раны Христа, греко-католики – мистическое действие Святого Духа, римские католики – кафоличность церкви, кальвинисты на первый план выносят мысль о Боге, о самом Боге. Друзья мои, это ничего не может быть выше, чем Бог. Но если мы его делаем должником, кто выше? Если он говорит, как написано: Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Он захотел так. И это не просто ненависть, что он чувствует. Это отношение. Он сказал: с этим хочу иметь отношение, а с этим нет. Если он горшечник, а мы всего лишь горшки, если он нас как глину лепит. Или Римлянам 11:35, где написано, Павел пишет: или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Когда мы делаем Бога должником или пытаемся сделать Бога должником, мы, кроме того, что мы нападаем на доктрину Божьего всевластия, мы нападаем на доктрину полной испорченности людей грехом. Конечно, то, что человек испорчен грехом, это не означает, что все его поступки от начала до конца греховны, но это точно означает, что ни один из этих поступков не является от начала до конца абсолютно хорошим. Вот еще одна цитата. Полная испорченность – это не просто отсутствие праведности, это присутствие нравственной порочности. Если христианин строит рыночные отношения с Богом в плане спасения, фактически он делает себя равным Богу, потому что приносит Богу то, в чем тот якобы нуждается. Рыночные отношения подразумевают собой, что я покупаю то, что мне нужно, я беру то, что мне нужно, и за это плачу. Если человек пытается построить такие отношения с Богом, это означает, что Бог во мне нуждается. А это означает, что мы нападаем и на его суверенитет, его независимость, его отделенность от своего творения. Помните, он не создал нас, потому что очень сильно в нас нуждался. Он сильно любил своего сына, отец, и поэтому захотел создать нас. Но он абсолютно был счастлив, проявлял абсолютную любовь внутри Троицы и до творения. И он не нуждается в нас. Когда мы пытаемся спастись своими делами, фактически, я говорю, что ты роешь себе могилу. Ты своими руками роешь себе могилу, которая есть вечные муки ада. Когда мы смотрим на Божью милость, мы понимаем, что Он ее проявляет только по одной ему известной причине. Вот что пишет Джон Пайпер. Если вы что-то делаете ради своего оправдания, вы фактически пытаетесь сделать Бога вашим должником. А если вам удастся сделать Бога вашим должником, тогда вы сможете хвалиться перед людьми и перед Богом. Итак, друзья мои, по сути своей, понимая Евангелие, понимая Писание, мы видим, невозможно угодить Богу таким образом, чтобы Он сказал: «Я согласен из-за того, что ты мне угодил, тебя спасти». Невозможно купить, фактически, друзья мои, говоря о рыночных отношениях, невозможно купить себе спасение от своих грехов. Невозможно сказать, что, Господи, я заплачу не деньгами, добрыми, может быть, делами, хорошим служением в церкви, хорошим подаянием, и я этим самым куплю себе спасение. Оно не продается. Здесь мы должны с вами посмотреть на второй принцип построения спасительных отношений человека с Богом. Я назвал их вверительные отношения. Это пятый стих. И смотрите, он начинает этот стих с противопоставительного союза А, который просто ясно нам показывает, что это совершенно два разных принципа. Давайте прочитаем. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Опять, друзья мои, помните, что не показывает наш текст? Он не показывает, какую жизнь мы должны вести. Он отыскивает причину нашего спасения в данном случае. Он не говорит сейчас о практике нашей жизни в вере. Верить – это считать что-то правдивым и поэтому заслуживающим доверия. Верить – это значит в полной уверенности доверить себя кому-то, в чьи-то руки. Так же, как альпинисты, они лезут в горы, и они связываются друг с другом для того, чтобы, если один сорвется, то довериться силе другого. Довериться, чтобы не упасть и удержаться. И человек понимает, что когда он будет срываться, у него нет крыльев, чтобы полететь. Он не какой-нибудь горный козел, который скачет практически по отвесным скалам. У него нет способности Бэтмена. Он понимает, ему нужен кто-то, кто удержит его. Кому-то он должен доверить свою жизнь. Вот почему в горы не ходят враги. Туда ходят друзья, те, кто может довериться друг другу. Те, кто в опасную минуту своей жизни понимает, его не бросят, его до самого последнего конца будут спасать. Обратите внимание на фразу «верующему в того». Вот этот предлог, который переведен в наших Библиях, как «в», в принципе, в греческом языке не имеет перевода «в». Он означает «на». То есть я доверяюсь или возлагаю на него свое доверие. На плечи Христа, на плечи Господа возлагаю свое доверие. Вот почему эти отношения называются вверительными. То есть я вверяю ему их или возлагаю ему на плечи их, доверившись на того, кто будет спасать меня. Смотрите, это совершенно другой принцип построения отношений, спасительных отношений с Богом. Бог, мы видим, оправдывает нечестивых верой. Кальвин, комментируя этот стих, пишет: «Вера украшает нас чужой праведностью». Давайте немножечко поподробнее тоже посмотрим на этот стих. Говоря об оправдании только по вере, мы должны первое отметить здесь, или для начала отметить вот что, момент оправдания. «А не делающему» он начинает стих. То есть мы говорили уже как раз об этом же слове, мы говорили в самом начале. То есть тот, кто не смог заработать себе что-то. Не просто кто ничего не делал. Что мне теперь ничего не делать? Вот сложить ручки вот так вот и буду сидеть, ничего не делать. Ничего подобного. В данном случае он говорит, тот, кто не смог заслужить себе спасение. Тот, кто это ни у кого не получается. Но если у вас долг, 10 тысяч талантов, это, не знаю, на тот момент просто огромная и колоссальная сумма, которую описывает автор в притче, Христос рассказывает, а Матфей записывает за ним. Мы понимаем, что сколько ни зарабатывай, у тебя все равно ничего не получится. Мы должны понять, не делающий тот, кто не может ничего заслужить. Вот момент оправдания. Когда человек признает себя, Господи, я не способен, я не могу. Человек перестает пытаться что-то предложить Богу. Господи, давай вот это. Нет, не пойдет. Ну, давай еще вот это предложу. Вот еще. А давай все вместе суммируем теперь. Ведь когда я приду и предстану перед тобой, ты же все суммируешь, все мои хорошие дела. Перестаньте это делать. Если вы хотите, ищите спасение, перестаньте предлагать ему все это. Признайте свою немощь перед ним. Посмотрите на контекст нашего отрывка, где вернемся в начальные стихи нашей 4 главы, где Павел записывает, что же скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. А в чем он? Ну, здесь вопрос, знаете, в чем? Загвоздка заключается вот в чем. Чему, какой вести от Бога доверился Авраам? Бытие, 15 глава. Сюда ссылается апостол Павел. Послушайте. С 1 стиха, Бытие, 15 глава. «После сих происшествия было слово Господа к Аврааму в видении ночью и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне, я остаюсь бездетным». Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска. И сказал Авраам, вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником. Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему в это в праведность. Неделающий, друзья мои, это тот, кто понимает, не могу сделать. До этого у Авраама с Сарой не было ни одного ребенка. И по всем нормам никогда не будет. Никогда не будет. Он уже, посмотрите, он понимал, реально Авраам понимал, что у него не будет наследника, которого он родит, потому что у него уже есть наследник. Он уже взял приемного себе сына. Он взял себе приемного человека, который сказал, он будет моим наследником, Елизера. Но Бог сказал ему, нет, 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 из твоих чресл ты, в конечном итоге мы выйдем, ты и Сара, То, во что поверил Авраам, он понимал, это абсолютно невозможно. Уже когда мы говорим об обрезании, и люди говорят, вот, Авраам обрезался, это Бытие 17 глава. Это уже позже он обрезался. Но мы должны понять, что когда мы строим верительные отношения с Богом, мы абсолютно доверяем Ему. И этот момент доверия приходит тогда, когда мы понимаем, я не только ничего не могу сделать в своей жизни, я уже все сломал. Моими руками эти отношения с Богом разрушены. Дальше Павел, когда цитирует или вспоминает этот отрывок в этой же главе, в 20 стихе, в 4 главе послания к Римлянам, он пишет, что не поколебался в обетовании Божьем, неверием, ну, об Аврааме он говорит, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Смотрите, пример с Авраамом очень хорошо иллюстрирует нашу полную неспособность вырваться из лап греха. Оно показывает, что построение вот рыночных отношений с Богом абсолютно невозможны. Обратите также внимание, говоря о том, когда мы строим или о построении верительных отношений с Богом, кроме момента оправдания, то есть тогда, когда мы не можем ничего сделать, объект оправдания. Он говорит в 5 стихе, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Кто такой нечестивый человек? Это человек, нарушающий нормы надлежащего отношения к Богу. Обычно, когда человеку рассказываешь Евангелие, он говорит, ну это несправедливо. Это несправедливо. Я говорю, да. При чем тут здесь справедливость? Вот ад – это справедливость. Ад – это справедливость. А оправдание нечестивого – это совершенно другая категория. Помните, в первом случае, когда в 4 стихе мы говорили, не по милости, не по благорасположению. Но вот она, милость. Здесь абсолютно мы видим, конечно, это несправедливо. Но оно здесь не идет речь о справедливости. Здесь идет речь об милости Божьей. Действительно, когда мы смотрим на Писание, мы видим, что Исход 23:7 Моисей записывает: «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я, говорится о Боге, не оправдаю беззаконника». Притча 17:15 «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом». Так как же Богу оправдать нечестивого? Что, какой выход? И Бог находит этот выход. Помните, мы говорили, возможно, уничтожить или просто забыть грехи, но тогда праведностью Бог поступит со своей. Возможно, уничтожение всего человечества, тогда оправдания никакого не будет. Есть третье, 21 стих в 3 главе. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствует закон и пророки». Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Друзья мои, смотрите, есть один способ у Бога оправдать нечестивого. И при этом не отречься от своей праведности. Он вменяет нам праведность Христову. Обратите внимание на то, что оправдывается по вере не праведный, а нечестивый. То есть тот, кто испачкал свои одежды, тот, кто уже много нагрешил, тот, кто понимает, что на самом деле вся его жизнь – это разруха. Когда мы говорим о благочестивой жизни, оно уже будет иметь влияние на нашу дальнейшую практическую жизнь после оправдания. Но до этого, смотрите, вот кого оправдывает Бог? Нечестивого. Никто, Калин пишет, не придет к праведности по вере, если сам по себе не является нечестивым. Почему люди не идут ко Христу? Потому что они считают себя праведными. Почему в Галилее не шли ко Христу? Считали, он не способен исцелить. Считали, он не способен спасти. Почему сегодня люди не идут ко Христу? У них есть много других систем спасения. Принцип которых всегда строится или похож на рыночные отношения. Я буду долго медитировать, буду долго молиться, буду еще что-то много делать, и Бог мне воздаст. Я заслужу. И что это я не должен заслужить? Я хочу сам. И это катастрофа для людей. Это катастрофа для людей, потому что они не идут к милующему Богу. Они хотят сделать его должником. Средство оправдания. Третье. Когда мы говорим о верительных отношениях или о том, что мы восстанавливаем с Богом отношения через веру, через то, что вверяем свою жизнь Ему, и таким образом мы спасаемся, мы должны еще посмотреть на средства спасения. Итак, мы говорили с вами, помните, мы сначала говорили с вами, первая система – это построение с Богом отношений. Это рыночные отношения. Теперь мы говорим о верительных отношениях, когда мы вверяем свою жизнь, свое спасение в Его руки. И здесь мы должны сказать еще и о том, что в этих верительных отношениях есть средства оправдания. Пятый стих заканчивается. Послушайте, прочитаем весь пятый стих еще раз. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Смотрите, вера его вменяется в праведность. Если читать больше контекст послания к римлянам, всей Библии, мы понимаем, что это оправдание по вере только во Христа. Это не просто наличие какой-либо веры, что я просто во что-то верю. Нет. Джон МакАртур пишет, вера не основа и не причина для оправдания, а лишь средство, с помощью которого действует Божья искупительная милость. Вера – это просто стремление осужденного сердца получить Божий безвозмездный и незаслуженный дар. Джоэл Бики пишет, что оправдание по вере только в Иисуса Христа – это сердце Евангелия. Не дела, друзья мои, не любовь наша, не что-то иное засчитываются нам в праведность, но только вера. Помните, есть три великих вменения. Грех Адама вменился всем людям. По сути своей, он был нашим представителем, и последствия того, что он сделал, распространяются на нас с вами. Мы его не назначали, мы просто те, кто являются, или кем он был нашим представителем. Бог назначил его, и Адам нес ответственность. В том числе и в каком-то смысле, может быть, сказать, перед нами. Он не справился. Есть еще одно вменение. Мой грех вменяется Христу. 2 Коринфянам 5:21. Откройте, пожалуйста. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех. Христу вменяются наши дела. Мой грех вменился Ему. А праведность Христова, это третье вменение, вменяется мне. Продолжаем писать, чтобы мы в нем сделались праведными перед ним. Ему, Христу, вменилось наш грех. Фактически, мы взяли, или Господь взял наши грязные одежды, эту робу, которая извозюкана была грехом, и одел на него. Вот почему он страдал на кресте. Он на кресте не страдал невинный. Он страдал, но только страдал не за свои грехи, а за наши грехи. А нам Господь дает Его праведные одежды, Его праведность. Пайпер, размышляя на эту тему, поднимает очень важный вопрос. Означает ли вменение веры в праведность, что вера сама по себе является неким праведным поступком, который мы совершаем, и Бог считает ее достаточно хорошей для того, чтобы быть праведно оправдывающей нас? Понимаете вопрос? Еще раз. А он задает вопрос следующего характера. Является сама вера праведным поступком? То есть, если мы говорили до этого о том, что построение рыночных отношений с Богом приведет нас к катастрофе, то не является ли сама вера делом, которое засчитывает Бог как праведное наше дело, и теперь на основании этого праведного дела, как будто мы Богу даем нашу веру, и вот она, это мое деяние. И тогда Бог обязан меня спасти. Если у меня есть вера, Бог обязан меня спасти. Посмотрите, представьте себе, что оправдание стоит 10 миллионов. У вас есть вера, которая стоит 1 миллион. Бог говорит, или Бог смотрит на ваш 1 миллион и говорит, зачту его за 10. Или же, когда мы понимаем доктрину о полной испорченности человека, мы понимаем, что Бог не видит в грешнике никакой праведности. Смотрите, Бог не видит нас ни миллиона, ни миллиарда, ни тысячи, ни рубля. Никакой праведности. И Он праведность Христову приписывает мне. Вера, друзья мои, это просто то, что соединяет меня с моим Спасителем. Очень часто некоторые христиане, когда смотрят на это выражение, вера Его, делают вывод – в том, что этот текст говорит об источнике моей веры, как будто это она моя. ну, несомненно, она моя, в том смысле, что не чья-то другая. Но можно сказать, что эта вера указывает не просто на то, на источник моей веры. Она показывает или делает акцент на том, что я верю. То есть есть процесс. То есть оправдывается тот, кто верит, а не тот, а не его друг, не родственник, не брат, не сват. Веру невозможно передать по наследству. И не получится так, что верили вы, а спасется сосед. Вот в каком смысле говорится, что вера моя. Именно вы соединены с Богом. Вера – это средство, а не самоправедность. Смотрите, вера – это средство, а не самоправедность. Если вера – это человеческое дело, за которое Бог оправдывает, то мы возвращаемся опять вот в эту систему построения рыночных отношений с Богом, где принцип «ты мне, я тебе» делает нас равноправными участниками спасения. Опять мы… Вот опасность. Сделать веру своим делом, а Бога должником опять сделать, что Он обязан меня спасти. Посмотрите на Авраама. После того, как было написано, что он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, он начал помогать Богу, когда решил приобрести потомство через Агарь. Это Бытие уже 16 глава. В 17 главе мы видим, что Бог опять обещает Аврааму потомство. И Аврааму было уже тогда 99 лет. И он понимал, по-человечески опять, ну, это невозможно. Все, что у него было, это была вера. Никаких дел. Он, даже если предположить, что вера – это какое-то наше дело, то мы видим, что Авраам упал в этой вере. Но мы видим, что он ее сохраняет. Или Бог сохраняет его в этой вере. Он продолжает, Бог обновляет, Бог еще раз говорит ему, нет, Авраам, ты меня не понял, не надо мне помогать, я сделаю то, что я тебе обещал, будет у тебя потомство. И вера, мы видим, что вера – это не наше дело. В 6 стихе, смотрите, в 4 главе Павел дальше пишет, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Вера просто это мостик, это ниточка, которая соединяет нас с Богом. Это то, что соединяет нас с конкретным объектом веры. Именно со Христом. Не с Буддой, не с Мухаммедом, не с кем-то еще. Не замыкается опять на мне, что я верю сам в себя, в свое спасение. Вы должны помнить, вменяется праведность. Не вера вменяется. Вменяется праведность. Он дает нам эту праведность. Если вера – это дела, то мы видим, что у Авраама она не всегда имела совершенное проявление, так же, как и у нас. Если вера – это то, что соединяет нас с праведностью, то и результат будет полное оправдание. Вера меня соединяет меня с праведным Богом, который дает мне эту праведность. Важный пример, который приводит Джон Пайпер на эту тему – послушайте, представьте себе, что вы говорите своему ребенку. Если твоя комната не будет убрана, то ты сегодня после школы не пойдешь на футбол. Понятно, ребенок забыл, утром собирался в школу, ему было не до уборки, ушел, бардак оставил. Вы все убрали, он приходит, и вы ему говорите, ты на футбол не идешь. Он говорит, папа или мама, прости. И тогда вы говорите, хорошо, ты идешь на футбол. Я засчитываю твое извинение за уборку комнаты. Соблюдено ли условие, что комната убрана? Да. Он ли ее убрал, этот ребенок? Нет. Его извинение засчитывается за уборку. То же самое с нами. Наше извинение или наше прощение у Бога за свои грехи засчитывается за то, что сделал Христос. Прожил абсолютно совершенную жизнь, умер за наши грехи, и теперь его жизнь меняется нам. Мы ли это сделали? Нет. Все, что мы сделали, мы сказали: Господи, прости. Все, вот, вот все, что мы сделали. Но Бог дал нам эту веру. Бог, возродив нас, дал нам эту веру, и мы поняли, что больше нам некому бежать. Итак, Павел говорит, что я засчитываю вашу веру как праведность. Я засчитываю вашу веру как праведность. Ваша ли это праведность? Нет. Вера – это праведность? Нет, в данном случае. Он говорит, праведность Христова, а ваше извинение или ваша вера засчитывается вам теперь. Вера ваша связывает вас со Христом, который и есть наша праведность. Христос, друзья мои, наша праведность. Итак, мы посмотрели с вами на таких два контрастных принципа построения спасительных отношений с Богом. Во-первых, это были рыночные отношения, которые исключают милость Божью, которые исключают благорасположение Бога, которые делают нас должниками, вернее, извините, которые делают Бога должниками или пытаются сделать Бога должником. Помните, да, что плату работнику дают не потому, что работодатель добр. Работодатель может быть с характером каким угодно. Он обязан по контракту заплатить. Спасение, друзья мои, это не плата. Помните, спасение – это не плата, спасение – это дар. Спасение – это не то, что Бог должен. Никто не заслуживает небес, друзья мои. Никто не заслуживает небес. Причина – наши грехи. И мы видим, что вот этот ветхозаветный пример оправдания Авраама Павел приводит в Новом Завете. Джоэл Бики тоже пишет: «Возрождая грешников, Дух Святой дает им руку веры, чтобы они могли принять Христову праведность ко спасению». Иоанна, Евангелие от Иоанна 1:12: «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Подумайте вот на чем. Какие отношения вы строите с Богом? Задумайте сейчас, вот сейчас, в конце проповеди, подумайте, какие отношения вы строите, какие спасительные отношения вы строите с Богом. Вы пытаетесь заработать Его? Вы пытаетесь заслужить Его? Тогда помните, никакого благорасположения, никакой милости от Него. Вы пытаетесь сделать тогда Его должником своим. Вы нападаете на Его суверенитет. Если Он ваш должник, если вы смогли заслужить спасение, значит, Он вам обязан, а вы нет теперь. Вот почему некоторые не хотят заниматься служением. Вот почему некоторые не хотят идти на миссию. Вот почему некоторые не хотят жить и распространять, и служить Богу, распространять Евангелие. Потому что зачастую мы думаем, мы заслужили это спасение. У нас получилось. Это не я должник, оказывается, теперь. Это он мне должен. Если он мне должен, зачем мне теперь еще стараться для него? Друзья мои, но если все наоборот, если все наоборот, если он сделал нас своими должниками, если он проявил к нам благость, милость, долготерпение, если Он спас нас тогда, когда мы абсолютно не могли ничего сделать для своего спасения, если мы были нечестивцами, если по справедливости нас должны были давным-давно уже стереть в порошок, тогда я Его должник. Тогда я Его должник. Тогда проявлять любовь к Нему – это естественно для меня. Мне не надо укорять Его в чем-то. Если наоборот, если вы строите с Богом рыночные отношения, ну, можно сидеть нога на ногу. Можно смотреть и понимать: да, Господи, Ты спас, молодец меня. Но я-то тоже потрудился хорошо. Подумайте здесь же о том, какие отношения, или как вы проповедуете Евангелие, как вы рассказываете людям Евангелие. Ведь зачастую, когда я людям говорю о том, что ты ничего не можешь сделать, или сделать для своего спасения, люди не соглашаются. Они говорят, я сам, у меня есть заслуги, и человек может их реально перечислить. И он не бежит, и поэтому он не бежит ко Христу. Тогда мы, часто многие евангелисты пытаются уловить, знаете, ну да, молодец, ты здесь хорошо сделал, вот давай еще вот, еще бы Христа бы тебе вот не хватает, а так ты замечательный человек. Да нет, друзья мои, вы должны прямо ему сказать, твоя жизнь разруха. В Божьих глазах твоя жизнь разруха. Ты каждый день, живя и дыша, оскорбляешь Бога своими грехами. Первое Коринфянам 1:23. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Друзья мои, если вы обманете людей, то когда они придут в ад, они будут вас проклинать за это. Говорите им правду. Говорите о том, об их настоящем положении в жизни. Говорите им о том, какие отношения они пытаются выстроить с Богом. Что они похожи на торговцев каких-то. Они предлагают ему добрые дела, а он в них не нуждается. Он в них не нуждается. Но он дает нам Христа, дает нам своего Сына, чтобы мы увидели, что на самом-то деле это мы нуждаемся в Нем, это мы нуждаемся в Его кресте, в Его крови. После грехопадения люди на самом деле живут обетованиями сатаны. Вы будете как боги. И люди себя чувствуют богами. И чувствуют наравне себя с истинным Творцом. И они даже предполагают, что когда они придут, они будут с ним говорить, укорять его, говорить, что он несправедлив, будут грозить ему пальчиком. А он сегодня им сына предлагает. Он предлагает им свою любовь. Тогда, когда они сидят по-настоящему в яме с навозом. Но реально, грешник никогда не хочет на это согласиться, пока Господь не возродит его, не откроет его глаза по-настоящему, чтобы тот увидел истинность своего положения. Друзья мои, цените те отношения, которые Бог подарил вам с Ним. Цените Христа, цените Его праведность, цените Его любовь, цените Его милость, Его благорасположение к вам. Он спас вас не подолгу. Он спас вас, не воздавая вам плату за что-то. Он спас вас, потому что возлюбил. Потому что возлюбил. Потому что захотел помиловать. Это великий Бог, который предлагает вам свое сердце, свою жизнь, предложил вам своего Сына, предложил вам вечные отношения с Ним. Пусть Господь вас благословит каждое утро, каждый день, каждый вечер жить этими мыслями, что Бог отдал своего Сына для искупления моих грехов. Причина? Другого выхода не было. У меня выбора больше не было. Все остальные пути вели не в небеса, а намного ниже. И пусть Господь вас благословит. Давайте помолимся. Отец мой и Бог мой, тогда, когда мы были нечестивцами, Ты пришел в нашу жизнь, Ты отдал Своего Сына для искупления грехов наших, чтобы мы в Нем имели отношение с Тобой, чтобы в Нем, Господи, приблизить нас к Себе и назвать нас Своими детьми. Ты великий, чудный Бог. Ты никогда не будешь нам должником, но мы на всю вечность, Господи, сделались должны Тебе, потому что, Господи, Ты дал нам самое дорогое. Ты отдал нам своего Сына. Ты отдал Его на смерть для искупления наших грехов. Дай, Господи, по-настоящему ценить Твой дар спасения, Твою любовь к нам, Твою милость, чтобы жить каждый день этим, чтобы в каждом дне помнить, Господи, что та чаша гнева, которая предназначалась для нас, она была излита на Сына Твоего Иисуса Христа. Дай по-настоящему помнить, Господи, и жить этой мыслью, что больше не осталось ни одной капли Твоего гнева для меня. Позволь, Господи, мне хоть чуточку, Господи, восполнить то, что Ты сделал. Не для спасения, но как благодарность, Господи. Ты возлюбил меня, и поэтому я тоже хочу любить Тебя, Господи. Пусть эти мысли никогда не оставляют, пусть та вера и то возрождение, которое Ты дал, Господи, оно послужит для Твоей славы. Благодарю Тебя, мой Бог, что Ты не сделал нас теми, Господи, кто будет страдать, но Ты отдал Своего Сына для страдания. Ты не сделался нашим должником, потому что Ты великий, чудный Бог, Ты Творец неба и земли. Но при этом, Господи, Ты отдал Своего Сына. Ты не просил взамен ничего. Его кровь искупила нас, Господи, от наших грехов и подарила нам вечное отношение с Тобой. Будь прославлен, наш великий чудный Бог. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.